говорит Радио Свобода. У микрофона в Бухаресте Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Аналитический журнал. Далее в выпуске. Материальные аспекты диктатуры Рамзана Кадырова и наука. Как изменится земная фауна из-за потепления климата. На прошлой неделе в интернете появилась запись поездки кортежа Рамзана Кадырова, сделанная камерой мобильного телефона. Человек, пожелавший не называть свое имя, скрупулезно отснял весь караван машин, сопровождавший чеченского лидера в поездке по республике. Оказалось, что кавалькада, летевшая со скоростью около 170 км в час, состояла из 52 автомобилей, значительная часть которых – дорогостоящие внедорожники. В главе кортежа находились 9 Porsche Cayenne и 8 Lexus'ов. Разные BMW и Мерседесы в расчет можно просто не принимать. О том, как передвигается президент Чечни, и о ситуации на дорогах республики, рассказывает Андрей Бабицкий.
На прошлой неделе Рамзан Кадыров на встрече с главой ГИБДД Чечни Шамханом Днилхановым объявил о необходимости наводить порядок на дорогах республики. Чеченский лидер обвинил сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения в том, что они в числе первых нарушают все установленные правила и порядки, способствуя созданию ситуации, которую Кадыров охарактеризовал как беспредел. Перечень мер, которые должны улучшить положение, пока не обнародован, если вообще подготовлен, но уже можно говорить об одной удивительной находке в сугубо кадыровском стиле. Так, дежурство на дорогах будут нести теперь не только автоинспекторы, но и священнослужители. На них, видимо, возлагается обязанность возбуждать в нарушителях правил дорожного движения страх Божий. Чем объясняется, что Кадыров обратил внимание именно на этот вопрос? Спросил я чеченского журналиста Лёму Саидова.
Рамзан Кадыров практически еженедельно вытаскивает какую-то проблему и демонстрирует жителям республики, что он занимается решением очередной проблемы. В поле зрения Рамзана Кадырова попадают самые разнообразные проблемы, начиная от рождения детей, кончая открытием международного аэропорта. В общем, вот такие огромные проекты. Последний раз он обратил внимание именно на ситуацию на дорогах республики. Это связано, в общем-то, с двумя причинами. Дело в том, что после того, как российские войска ушли на свои базы, на места постоянной дислокации, чеченцы почувствовали, что этот пресс несколько ослаб, который действовал, и они почувствовали себя немножко вольнее. А это сразу отражается именно на дорогах республики. Можно сказать, что практически каждая семья, которая получила компенсацию за утерянное жилье, прежде всего приобрела автомобиль. И на дорогах Чечни стало очень много автотранспорта, естественно, за руль садятся в основном молодые люди, которые не имеют ни опыта вождения, может быть, даже и не сдавали на права. И поэтому создалась такая ситуация, когда ежедневно на дорогах республики погибают люди. Причем погибают молодые люди, и Кадыров говорит о том, что ситуация похожа на военную ситуацию. Он говорит, что нельзя позволить, чтобы чеченцев погибало и в мирное время ровно столько, сколько и на войне. Да? А с другой стороны, таким образом Кадыров завоевывает себе очередные политические дивиденды, потому что он, хотя и молодой, но как отец нации, заботится не только о том, чтобы обеспечить себя властью, но и о людях, о здоровье людей, о том, чтобы республика процветала и так далее.
Но не только чеченские лихачи становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Источником аварии остается наличие в республике войск Министерства обороны. Тяжелая техника, бронемашины и военные грузовики передвигаются не только в сельской и горной местности, но и в городах республики.
Дело в том, что российские части находятся не только в горной части, в Венянском районе, на Жаюртовском и так далее. Они находятся и в городе Грозном, прямо в центре Грозного. И, естественно, они передвигаются на своих боевых машинах, и это приводит к частым инцидентам с мирным населением. Как заявляют чеченские власти, большинство тяжких дорожных происшествий случались именно при участии военных. Только с начала этого года на дорогах республики погибло как минимум 6 человек по вине российских военных. Хотя в прошлом году такой инцидент с трагическим исходом был только один. Возможно, инциденты с участием военнослужащих чеченской национальности не учитываются постольку, поскольку тут действуют уже адаты, разборки идут именно между семьями. Но, тем не менее, хорошо известно, что именно чеченские военные, которые состоят вот в этих батальонах «Север», «Запад», «Юг», юг, восток. Они совершают огромное количество правонарушений. С их участием происходят инциденты, которые иногда заканчиваются стрельбой. Эта проблема там существует.
Чеченский журналист Лёма Саидов считает, что существует противоречие между желанием Кадырова навести порядок на дорогах и тем, как он сам перемещается по республике.
Все в республике видят, как сам Рамзан Кадыров передвигается по дорогам Чечни. Это длинные кортежи, причем они мчатся на огромной скорости, перекрываются дороги. Такого никогда в Чечне не было. Поэтому вот это новшество противоречит не только установкам, которым призывает Кадыров, но и вообще чеченским обычаям и традициям, чего не было никогда. Вот в советские времена, например, партийные боссы Чечено-Ингушетии передвигались по территории республики без особой помпы на Волге. Волгу сопровождала максимум одна машина и машина сопровождения госавтоинспекции. Насколько мне известно, первым, кто обзавелся вот таким кортежем, был этот Джохар Дудаев. Правда, он тоже ездил сначала на девятке, потом на Волге, видавшие виды. Где-то через год, через два, уже когда обзавелся настоящим окружением, тогда только появились вот эти вот... У нас они называются цигур, люди, которые служат фоном, выполняют какие-то мелкие задачи, освободить дорогу, открыть дверь, такие вот вещи. Следующий президент, который встал на место Джохара Дудаева, Зелимхан Яндарбиев, вообще, кажется, имел одну машину, и никто, собственно, особо и не видел, как он передвигается. Да к тому же, сразу после войны он попал в дорожную аварию, был прикован к постели, и все время, вплоть до президентских выборов, пролежал в постели. Что касается Масхадова, Масхадов очень быстро потерял возможность передвигаться по территории Чечни, поскольку запад, юго-запад для него был закрыт, там были ваххабиты, не ваххабиты, но, в общем, такие пестрые банды, которые как бы никого не пускали на свою территорию. Ареал его обитания ограничивался вот президентским дворцом в центре Грозного и Старопромысловским районом, где он в последнее время проживал со своей семьей. Насколько я помню, Ахмад Кадыров, конечно, имел сопровождение, но передвигался тоже как бы скрытно, потому что время было тревожное.
Чеченский журналист Мансур Муратов из Грозного в статье на сайте Caucasus.com, посвященной выездам Кадырова, пишет: «Никто из прежних руководителей Чечни позволить себе этого не мог, и не только по экономическим соображениям, потому что понимали, пренебрежение горским этикетом гибельно сказывается на репутации любого руководителя. Беззастенчивая демонстрация власти и избыточного богатства, полученного зачастую неправедным путем, всегда осуждалась горцами, которые превыше материальных ценностей ставили скромность и честь, понимаемую в том числе и как честность». Председатель Союза автомобилистов России Дмитрий Ольшанский считает, что просто поменялись времена, и теперь снято ограничение на использование автотранспорта различных марок госчиновниками. Ничего плохого в этом Ольшанский не усматривает.
При социализме все было расписано до миллиметра. Зампреда Совмина СССР ЗИЛ, министр СССР Чайка, первый секретарь обкома, руководитель области Чайка, руководитель района Волга. Не мог секретарь обкома ездить на Мерседесе или на Зиле. Сейчас рухнули критерии. Плюс появились внебюджетные фонды. Появилась масса возможностей купить зарубежный автомобиль, его эксплуатировать. У нас важнейший принцип права. Разрешено все, что прямо не запрещено законом.
Дмитрий Ольшанский также считает, что с точки зрения закона к Кадырову не может быть никаких претензий.
Этот вопрос скорее организационно-психологический, а не юридический. Понимаете, если с губернатором едет, к примеру, два вице-губернатора, то значит будет 5 машин в кортеже. А представляете себе, что все начальники управлений и все руководители районов после совещания едут куда-то. Ну, например, смотреть новый аэродром или новый театр. Вот вам и будет 25 машин в кортеже. Поэтому это воля человека стать в хвост машине другого человека. Вот если вдуматься. Я просто знаю чиновника, я его спрашиваю, а чего ты едешь? А на всякий случай, а вдруг какой-то вопросик возникнет. И вот он тоже появляется, пусть не 52-м, а 38-м в этом кортеже. Это не может быть ограничено никаким законом. Или наоборот, заставить нельзя. Поэтому ни в меньшую, ни в большую сторону заставить нельзя количество машин. Дальше. У нас сказано, правилах дорожного движения, что если на машине, вот если простым языком, не по научным, а простым, если есть сирена и колпак на крыше, то может реветь и всех раздвигать, и все должны останавливаться и пускать. А если два колпака, тем более синий и красный, тогда все должны останавливаться и вообще там замереть. Значит, естественно, что если есть руководитель любого региона нашей страны, то у него есть возможность поставить машину или ГАИ, или там других спецорганов перед своей машиной, которая будет всех раздвигать. Поэтому вот уже юридически можно подвести. Раз, дали. Если у нас есть республики, области нашей страны, где стрельба вспыхивает, где есть еще какие-то элементы бандитизма, более неспокойные, чем с Божьей помощью столица, целесообразно кому-то, внутренним войскам ФСБ, охранять людей, которые могут быть подвержены нападению. Например, даже детей везут в детсад, наверное, целесообразно дать им бронетранспортер, если мы подозреваем, что там могут быть боевые действия. Поэтому, опять-таки, дать множество охраны, это вопрос целесообразности действий органов. И никогда за то, что здесь пересолил, не накажут, а наоборот скажут молодец. Потому что в одном случае это дети, в другом случае это госчиновники, в третьем случае это комиссия Генштаба. Поэтому всегда, я думаю, охрана должна поощряться. Теперь следующий вопрос. Скорость. Вам любой специалист из спецслужбы скажет, что для того, чтобы снайпер не мог прицелиться, специалист не мог прицелиться, неважно из чего, из винтовки или из гранатомета, скорость должна превышать 120-130 километров и далее. Чем меньше скорость, тем легче создать помеху, тем легче прицелиться. Во всех странах мира специалисты по охране требуют большого количества машин, чтобы нельзя было сориентироваться, а президент США где, там по аналогии с голливудским фильмом, а где там министр такой-то, генерал такой-то. Большое количество машин, во-первых, делается для того, чтобы нельзя было понять, где искомое лицо. Во-вторых, машины носят характер заслона, да, одна закрывает другую. И в-третьих, скорость важна. Таким образом, большое количество машин и большая скорость обусловлены спецификой действий спецслужб во всех странах мира. Вот что мне сказали в личной беседе специалисты.
Выложено на прошлой неделе в YouTube ролик с кадыровским кортежем, широко разошелся в русском интернете, благодаря в том числе и комментарию, оставленному в своем электронном дневнике лидером молодежного яблока Ильей Яшиным. Тот почитал примерную стоимость машин сопровождения. Дам неполную цитату. Состоит кортеж из следующих автомобилей. BMW 530 – 2 штуки, Porsche Cayenne – 9 штук, Mercedes-Benz S-Class – 2 штуки, Lexus LX 470 – 8 штук, еще около 30 машин, среди которых половина десятки, половина сборная солянка из пятерок BMW, Mercedes G-класса, пара Волк и тому подобное. Примерная стоимость кортежа Кадырова – 2 миллиона евро.
О материальных аспектах диктатуры Рамзана Кадырова рассказывал Андрей Бабицкий.